Глава 36. О том, как Пантагрюэль прибыл на остров Звонкий. 3 дня плыли мы без всяких приключений. На 4-й день вдалеке показалась земля. Шкипер сказал нам, что это остров Звонкий. Со стороны острова слышался непрерывный и беспорядочный шум. Можно было подумать, что там звонят в колокола, большие, средние и малые сразу, как это бывает в Париже, в Нанте и других городах в большие праздники. И чем ближе подплывали мы к острову, тем яснее слышали этот трезвон. «Я подозреваю, — сказал Пантагрюэль, — что с этого острова улетел пчелиный рой, и люди, чтобы вернуть его обратно, принялись бить в тазы, котлы и кастрюли. Слушайте-ка!» Подъехав ближе, мы услыхали вместе с колокольным звоном чье-то непрерывное пение. Очевидно, это пели туземцы. Вблизи острова Пантагрюэль заметил маленькую скалу. У подножия скалы стояла хижина, окруженная садиком. Пантагрюэль решил заглянуть в эту хижину. В хижине мы нашли добрячка-пустынника по имени Брагибюс, который угостил нас на странный манер. Он заставил нас пропаститься 4 дня. Пустынник заявил, что иначе нас на остров не пустят, потому что сейчас там пост 4 времен года. «Не понимаю такой загадки», — сказал Панург. «Скорее, это пост 4 ветров. Ведь те, кто постятся, питаются одним ветром. Неужели вам больше делать нечего, кроме как поститься? Ей-богу, это скучное дело. Мы отлично обошлись бы и без него». «Нет», — сказал отшельник, — «сейчас не поститься невозможно. Таков наш обычай. А кто с ним не согласен, тот еретик, и его полагается сжечь на костре». «Ну, отче», — сказал Панург, — «в море я больше боюсь утонуть, чем сгореть в огне. Но уж если вам так хочется, извольте, мы попостимся. Пост — это дело пустяковое. Гораздо труднее сделать так, чтобы не класть зубы на полку». И вот мы принялись поститься. Пост был, по правде сказать, не из легких. В первый день мы постились без отдыха и срока, на второй — без толка и без смысла, на третий — высунув язык, на четвертый — не на жизнь, а на смерть. Таков был здешний обычай. Когда наш пост кончился, отшельник снабдил нас письмом к некоему Альбиану Комару, церковному сторожу острова Звонкого. Это был славный старикашка, весь лысый, с багровыми щеками и малиновым носом. Узнав из письма, что мы пропастились столько, сколько нужно, он очень хорошо нас принял, великолепно угостил и показал все достопримечательности острова. Оказалось, что на острове Звонком живут одни только птицы. Птицы были большие, красивые, обходительные и очень походили на моих соотечественников. Они пили, ели, спали совсем как люди. С первого взгляда можно было подумать, что это настоящие люди, но это было не так. Старец сказал нам, что это не священники, не миряне. Их оперение также смущало нас. У одних оно было белое, у других черное, у третьих серое, у четвертых красное. Были тут птицы наполовину белые, наполовину черные, или же белые наполовину с голубым. Самцов у них звали клергами, монагами, претрагами, оббегами, эвегами, карденгами и, наконец, папагами. На весь остров полагался только один папаг. Самых звали клергессами, моногессами, претрагессами, оббегессами, овегессами, карденгессами, папагессами. Нас очень удивило, почему на всем острове живет только один папаг. Сторож сказал нам, что таков здешний обычай. Здешние птицы, оказалось, могут превращаться друг в друга. Так клерги могут превратиться в претрагов и монагов. Претраги могут стать эвегами, а эвеги карденгами. Из карденгов избирается папаг. И подобно тому, как в пчелином улье бывает только одна матка, а в мире светит только одно солнце, так и на острове Звонком существует всего лишь один папаг. Правда, 2660 месяцев тому назад на острове появились сразу два папага. Но это было настоящее бедствие. Часть птиц примкнула к одному папагу, а другая часть к другому. Некоторые птицы вдруг стали немыми и перестали петь. Другие запретили звонить в колокола. Приверженцы папагов нападали друг на друга, дрались и ссорились непрерывно. Так что острову грозила опасность остаться без обитателей. В это смутное время призвали на помощь иноземных императоров, королей, герцогов, графов и баронов. Усмирители явились и принялись за дело, но смута улеглась только тогда, когда один из папагов умер, и на всем острове оказался снова только один папаг. Мы спросили у сторожа, почему птицы все время поют. Сторож сказал, что петь им приказывают колокола, которые висят над их клетками. «Хотите, — сказал он, — я заставлю петь вон тех монагов, которые носят на головах капюшоны?» «Пожалуйста, — попросили мы». Сторож позвонил в колокол 6 раз. На звон сбежались монаги и ну петь во всю глотку. «А если я позвоню, — сказал Панург, — запоют вон те, у которых перья цвета копченой селедки?» «Конечно», — отвечал сторож. Панург позвонил, и эти копченые печушки действительно запели, только голоса у них были сиплые и неприятные. Сторож сказал нам, что эти птицы — страшные ханжи, и кроме рыбы они ничего не едят. «Вы объяснили нам, — сказал Пантагрюэль сторожу, — что птицы, начиная с клергов, могут постепенно превращаться друг в друга. Но откуда же берутся у вас клерги?» «Они прилетают к нам из-за моря, — сказал сторож. Часть их прилетает из большой удивительной страны, которая называется «Хлеба нету», часть из другой страны, что лежит к западу и называется «Слишком много их». Клерги покидают там своих отцов, матерей и друзей и летят к нам целыми стаями. Представьте себе, что в каком-нибудь доме слишком много детей. Если всех их отделять наследством, весь дом разорится, поэтому лишних детей родители отсылают на наш остров. Это и есть клерги. «Само собой разумеется, — продолжал сторож, — что большинство этих людей — горбатые, кривые, хромые, жалкие существа, бесполезно обременяющие землю. Обычно матери выбривают у них на макушке головы все волосы и бормочут при этом разные тарабарские молитвы. После этого дети делаются клергами и летят к нам. Не знаю, чем это объяснить, но клергессы с тех пор забывают свои милые домашние песенки и поют одни только молитвы, тягучие и жалобные, и постоянно проклинают своих родственников за то, что они сделали их птицами, молодые и старые одинаково. «Что же им мешает улететь обратно?» — спросил я. «Некоторые улетают, — сказал сторож, — но таких очень мало. Перед тем, как улететь, они сбрасывают свое оперение в крапиву». И действительно, в крапиву мы нашли небольшую кучку сброшенных перьев. После этого сторож привел нас в большую прохладную столовую. «Я знаю, — сказал он, — что отшельник Брагибюс заставил вас пропаститься 4 дня. Здесь вы будете, наоборот, 4 дня пить и есть, не переставая. Боже правый, как же мы тут наелись, о великий добродетельный человек!»